Шелби Махёрин. Алая вуаль. Часть первая. Mieux prévenir que guérir. Береженого Бог бережет. Французская пословица. Глава первая. Пустые клетки. Я расшибусь в лепешку, но поймаю этого мерзкого уродца. Смахнув со лба выбившуюся прядь волос, я снова села на корточки и проверила механизм ловушки. Вчера я потратила уйму времени, чтобы срубить дерево, обломать ветки, покрасить древесину и соорудить клетки. Принести вино. Еще больше времени ушло на то, чтобы прочитать все книги о лютонах, которые я нашла в башне Шассеров. Эти маленькие гоблины больше всего любят ивовый сок. Его сладкий аромат от чего-то привлекает их, и, несмотря на свой неказистый вид, лютоны ценят красоту. Вот зачем нужны разукрашенные клетки и бутылки с вином. Когда этим утром я запрятала телегу, доверху груженную клетками и бутылками с вином, Жан-Люк смотрел на меня так, словно я сошла с ума. Возможно, так и было. Я определенно представляла себе жизнь охотника, а вернее охотницы, куда интереснее и значимее. Уж точно я не думала, что мне придется, скрючившись, сидеть в грязной канаве, обливаясь потом, в плохо подогнанной форме и выманивать в поле проказливого гоблина. К несчастью, я неверно рассчитала размеры клеток, и бутылки с вином просто не влезли в них. Уже на ферме мне пришлось все их разобрать. Смех шассеров до сих пор звучал у меня в ушах. Их не волновало, что ради этого поручения я научилась забивать молотком гвозди, что в процессе повредила палец. Не волновало их и то, что я купила золотую краску на свои собственные деньги. Нет, они заметили лишь мою ошибку, и теперь моя кропотливая работа щепками валялась на земле. Жан-Люк поспешил помочь мне собрать клетки, ворча на наших собратьев-шассеров, сыпящих остротами. Но внезапно к нам подбежал разгневанный фермер Марк. Как капитан охотников, Жан должен был успокоить его. Пришлось мне одной выслушивать насмешки шассеров. «Какая трагедия!» — усмехнулся Фредерик, нависнув надо мной. Лучи солнца золотили его каштановые волосы. «Но вышло очень красиво, мадемуазель Трамбле. Они похожи на кукольные домики». «Прошу тебя, Фредерик!» Процедила я сквозь стиснутые зубы, собирая клетку. «Сколько раз мне еще просить тебя называть меня просто по имени? Мы же все равны». «Боюсь, что еще один раз точно». Его улыбка стала похожей на оскал. «Вы все-таки леди». Не говоря ни слова, я просто встала и пошла прочь. Я спустилась с холма подальше от него и других. Я знала, что спорить с типами вроде Фредерика бессмысленно. «Вы все-таки леди», — сказал Фредерик. Я закрыла последнюю клетку и поднялась, чтобы полюбоваться проделанной работой. Сапоги и подол были испачканы в грязи, но меня переполняла гордость. Осталось дело за малым. Лютоны, облюбовавшие ячменное поле фермера Марка, скоро почувствуют запах ивового сока и придут на него. Заметив вино, они тут же кинутся к нему. В книгах говорится, что лютоны действуют в порыве чувств и запрыгнут в клетки. Ловушки захлопнутся, и мы отвезем этих мелких паразитов обратно в Ля Форе де Ю, где им самое место. Ничего сложного, как конфетку отнять у ребенка, но я, разумеется, не стала бы отнимать у детей сладости. Судорожно вздохнув, я подбоченилась и как-то уж слишком рьяно кивнула. Да, грязь и черная работа стоили того. Пятна на юбке я отстираю, но самое приятное — я отловлю всех лютонов и перевезу их в лес, не навредив им. Отец Ашель, новый архиепископ, будет мной гордиться. Возможно, и Жан-Люк тоже. Да, все идет хорошо. Загоревшись надеждой, я спряталась в зарослях сорной травы у поля и затаилась в ожидании. Все обязательно получится. Должно получиться». Прошло несколько минут. «Ну же!» — прошептала я, всматриваясь в ячменные колосья и стараясь не теребить блесарду на поясе. Я дала священный обет несколько месяцев назад, но так и не привыкла к клинку. Рукоять с сапфиром ложилась в ладонь тяжело, чужеродно. Я начала нетерпеливо притоптывать. Октябрь выдался на удивление теплым, и по шее у меня стекали капли пота. «Ну, давайте же, где же вы?» Мгновение тянулось бесконечно. За ним последовало еще одно, а может, 3 или 10. За холмом слышался смех братьев. Я не знала, как они собирались ловить лютонов. Они не пожелали поделиться своими планами с единственной женщиной в своих рядах. Впрочем, мне было все равно. Я не хотела от них никакой помощи, а после моего провала с клетками мне уж точно не нужны были зрители. Перед глазами предстало снисходительное выражение лица Фредерика, смущенное лицо Жан-Люка. Нет уж. Я отогнала прочь мысли о них обоих и раздвинула сорную траву, чтобы проверить ловушки еще раз. Не надо было приманивать лютонов на вино, глупая была затея. Моя мысль внезапно оборвалась, когда я заметила, как среди ячменных колосьев показалась маленькая морщинистая ножка. Я резко замерла, переполненная радостью. Стараясь не дышать, я вгляделась в серовато-коричневое существо ростом мне по колено. Лютон смотрел на вино огромными темными глазами. Казалось, что все в его внешности было слишком... ну, чересчур. Чересчур большая голова, чересчур острые зубы, чересчур длинные пальцы. Откровенно говоря, существо походило на картофелину. Лютон на цыпочках стал подбираться к вину и, кажется, не замечал ни меня, ни чего-либо вокруг. Его взгляд был прикован к пыльной бутылке. Причмокивая губами, он нетерпеливо потянулся к вину. Существо забралось в клетку, и она тут же со щелчком захлопнулась, но Лютон лишь прижал к себе бутылку и заулыбался. Два ряда острых, точно иглы зубов, поблескивали в лучах солнца. Миг я смотрела на него, как зачарованная. Не сдержавшись, я тоже заулыбалась. Я подошла к Лютону и чуть наклонила голову. Он был совсем не таким, каким я себе его представляла, и вовсе не мерзким. У него были пухлые щечки и круглые колени. Когда фермер прибежал к нам вчера, он кричал о каких-то рогах и когтях. Лютон перевел взгляд на меня, и его улыбка померкла. «Привет». Я медленно опустилась и положила руки на колени, чтобы Лютон мог их видеть. «Прости, пожалуйста, за ловушку». Я указала на расписную клетку. «Фермер, который возделывает это поле, попросил перевести тебя и твою семью. У тебя есть имя?» Лютон смотрел на меня немигающим взглядом, и жар прилил к моим щекам. Я оглянулась через плечо. Нет ли позади шассеров? Наверняка сейчас я выглядела ужасно нелепо, и они заклевали бы меня до смерти, если бы увидели, как я болтаю с Лютоном. Но мне показалось неправильным поймать беднягу в клетку и даже не поговорить с ним. «Меня зовут Селия», — сказала я, чувствуя себя все глупее и глупее. В книгах ничего не говорилось о том, как гоблины общаются между собой, но как-то же они должны это делать. Я показала на себя и повторила. «Селия, Селия». Лютон молчал. «Это он или она?» «Так». Я расправила плечи и подняла клетку за ручку. Я вела себя смехотворно. Нужно было проверить остальные ловушки, но сначала... «Откупри пробку», — неохотно проворчала я. «И откроешь бутылку. Надеюсь, тебе нравится бузина». «Ты что, с Лютоном разговариваешь?» Покраснев, я выпустила из рук клетку и резко обернулась. «Жан?» — пискнула я тонким голосом. «Я не слышала, как ты подошел. «Очевидно». Жан-Люк стоял в зарослях, где еще недавно пряталась я. Глядя на мое виноватое лицо, он вздохнул и скрестил руки на груди. «Селия, что ты делаешь?» «Ничего. И почему я тебе не верю?» «Хороший вопрос. Так почему же ты мне не веришь?» Внезапно Лютон схватил меня за руку, и я резко замолчала на полуслове. Вскрикнув, я отскочила и упала. Нет, не потому, что Лютон схватил меня когтями, а потому, что услышала его голос. Как только он дотронулся до меня, в голове у меня зазвучал странный, даже не голос, отголосок. «Ларм коме и туль. Слезы, как звезды». Жан-Люк тут же бросился ко мне и выхватил Балисарду. «Стой, не надо!» Я закрыла собой Лютона в клетке. «Да стой ты, он ничего мне не сделал, он не желает мне зла!» «Селия!» — раздраженно начал Жан-Люк. «А вдруг он бешеный?» «Это твой Фредерик бешеный. Лучше маши своим ножом перед ним». Я обернулась к Лютону и нежно улыбнулась ему. «Прошу прощения, что ты сказал?» Я шикнула на Жан-Люка, когда Лютон протянул ко мне ручку и подозвал к себе. «Ой!» Я с трудом сглотнула, не особо желая брать гоблина за руку. «Ах да, хорошо». Жан-Люк сжал мне локоть. «Надеюсь, ты не собираешься касаться этого существа. Мало ли что оно трогало этой рукой». Лютон нетерпеливо замахал мне, и пока не успела передумать, я чуть дотронулась до его пальцев. Кожа на них была огрубевшая и грязная, словно корни дерева. «Меня зовут Ларм Коме Толь», — повторил он, и голос его звучал, как и реальная трель. Невольно я охнула. «Звездные слезинки?» Лютон коротко кивнул и снова схватил вино. Он злобно взглянул на Жан-Люка, который фыркнул и попытался оттянуть меня назад. Чувствуя, как голова у меня шла кругом, я упала в объятия Жана. «Слышал», — выдохнула я, — «он сказал, что его зовут?» «У них нет имен». Жан-Люк обнял меня покрепче и пристально посмотрел мне в глаза. «Лютоны не умеют говорить, Селия». Я прищурилась. «То есть я солгала? Так ты думаешь, да?» Жан вдохнул. «Всегда-то он вздыхает». Нежно поцеловал меня в лоб, и я чуть оттаяла. От него приятно пахло крахмалом, дубленой кожей и льняным маслом, которым он всегда полировал Балисарду. Такой знакомый аромат, такой успокаивающий. «Я думаю, что у тебя доброе сердце». Я знала, что он подразумевал это как комплимент. Я надеялась на это. «Я считаю, что твои клетки прекрасны, а Лютоны любят бузину». Жан-Люк посмотрел на меня с улыбкой. «А еще я думаю, что нам пора идти. Уже темнеет». «Идти?» — растерянно спросила я и перевела взгляд на холм. Я почувствовала, как под моей ладонью напряглись его мышцы. А как же другие лютаны? В книге говорилось, что в норах могут жить по 20 гоблинов. Наверняка фермер хочет, чтобы мы забрали их всех». Я нахмурилась. А ведь голосов шассеров уже давно не было слышно. На ферме все стихло, лишь петух иногда кукарекал. «А где?» Внутри у меня все сжалось от стыда. «А где все, Жан?» Он не смотрел на меня. «Я отправил их». «И куда же?» «В Ля Фор-э-де-Ю». Жан-Люк откашлялся и выпустил меня из объятий. Он убрал балисарду в ножны и улыбнулся, подняв клетку. Спустя мгновение он протянул мне руку. «Готово?» Я посмотрела на его руку, и на меня накатила тошнота. Жан отправил бы охотников в лес только по одной причине. «Они уже поймали других лютонов, да?» Жан молчал, и я подняла на него взгляд. Он смотрел на меня настороженно и внимательно, словно я треснутое стекло, готовое разбиться вдребезги от малейшего прикосновения. Возможно, так и было. Я уже не могла сосчитать, сколько трещин на моей стеклянной коже и какая из них станет для меня последней. Может быть, как раз это. «Жан», — повторила я. Еще один тяжелый вздох. «Да», — наконец признался он, — «они уже их поймали». «Ну как?» — Жан-Люк покачал головой и вскинул руку. «Да неважно, твоя идея соорудить клетки была отличной, а опыт придет со временем». «Это не ответ». Меня все затрясло, но я ничего не могла с собой поделать. Прищурившись, я посмотрела на его бронзовую руку, на блестящие, коротко остриженные волосы. Жан выглядел аккуратно и собранно, хоть и чувствовал себя не в своей тарелке. Моя же прическа растрепалась, пряди прилипли к мокрой шее, по спине стекал пот. Перепачканные щеки горели от усталости и стыда. «Как они поймали всех лютонов?» Внезапно меня поразила страшная догадка. «Постой, а как долго они их ловили?» С укором спросила я и чуть ли не тыкнула его в нос. «Сколько ты меня уже ждешь?» Звездные слезинки наконец откупорил бутылку и осушил половину за один глоток. Он немного пошатнулся, когда Жан-Люк аккуратно поставил клетку на землю. «Селия, не надо так с собой», — примирительным тоном сказал Жан. «Твоя идея с ловушками сработала, а этот лютон даже сказал тебе свое имя. Такого прежде не случалось». «Я думала, у лютонов нет имен», — раздраженно воскликнула я. «И не надо со мной снисходительно разговаривать. Как охотники поймали лютонов? Руками не получится, они же шустрые и...» Взглянув на смиренное выражение лица Жан-Люка, я почувствовала, как внутри у меня все опустилось. «Выходит, они в самом деле поймали их руками. Господи!» Я потерла переносицу. Дышать стало тяжелее. В груди все до боли сжалось. Мне надо было помочь им, а я с этими ловушками... Золотая краска на клетках теперь казалась мне глупой и пошлой. Я просто впустую потратила наше время. «Вы все-таки леди?» «Да нет же!» Жан-Люк яростно замотал головой и сжал мои грязные руки. «Ты попробовала что-то новое, у тебя получилось?» Голова у меня загудела, когда я услышала его ложь. Полгода я только и делала, что усердно старалась. Скинув голову, я шмыгнула носом и выдавила улыбку. «Да, ты прав, но уходить пока рано. Вдруг на ферме остались еще лютоны. Может, Фредерик упустил одного или двух?» «Этот последний. Откуда ты знаешь, что он последний?» Я закрыла глаза. Наконец я все поняла и сдалась. «Это ты отправил его ко мне?» — тихо спросила я. Жан-Люк ничего не ответил. Повисло тяжелое молчание. Широко распахнутыми глазами я схватила его за синий мундир и затрясла его. «То есть ты сначала поймал его, а потом пробрался на поле и выпустил его? Не говори ерунды. Так или нет?» Избегая моего взгляда, Жан-Люк отвел мои руки. «У меня нет на это времени, Селия. Сегодня вечером перед мессой у нас срочное собрание. Отец Ашель прислал весть. Я должен был вернуться в башню уже несколько часов назад». «Зачем?» — спросила я, не в силах сдержать дрожь в голосе. «И что... что за срочное собрание? Что-то случилось?» Старый вопрос, избитый и надоевший. Вот уже несколько недель Жан-Люк постоянно куда-то пропадал, о чем то шептался с отцом Ашелем, когда думал, что я не вижу. Он не говорит мне, о чем они секретничают и отчего их лица мрачнеют с каждым днем. У них есть какая-то тайна, срочное дело. Но когда я спрашиваю Жана об этом, он всегда отвечает одинаково. «Это не твоя забота, Селия, не нужно тебе беспокоиться». Словно заведенный механизм, он повторял одно и то же. «Идем, я уже все погрузил». Он кивнул на лошадей. Я перевела взгляд на телегу, в которую он аккуратно сложил все клетки, пока я ловила лютона. Всего 19, 20-ю Жан держал в руках. Не говоря ни слова, он пошел к лошадям. Привалившись к клетке, пьяный лютон сладко похрапывал в лучах закатного солнца. Другим эта сцена могла показаться вполне милой, может, немного необычной. Кто-то бы даже кивнул одобрительно, увидев серебряный значок на моем корсаже и кольцо с бриллиантом на пальце. В памяти всплыли слова Жан-Люка, которые он сказал мне осенью. «Чтобы защищать невинных, размахивать мечом вовсе не обязательно, Селия. Ты, как никто другой, доказала это». Время показало, что мы все лжецы.